Джонни смотрел на тени в лесополосе. На его губах играла странная улыбка. «Нет. Дай мне еще секунду». «Что это ты придумал?» «На что это похоже?» Брэд опустился на колени и уперся руками в землю у самого забора. «Скорее, приятель!» Джонни ступил ему на спину. «Господи, я чувствую себя президентом Южной Африки!» Брэд сначала не понял, а когда до него дошло, начал смеяться. Спина болела, Джонни Маринвилл весил никак не меньше 500 фунтов, каблуки его туфель сверлили дырки в пояснице, но Брэд смеялся и ничего не мог с собой поделать. Белый американец-интеллектуал, писатель, считавшийся одним из лучших, использует черного человека как подставку для ног. Наверное, именно таким либерал и мог представить себе ад. Брэд даже подумал о том, чтобы застонать и крикнуть: «Скорее, масса! Вы сейчас меня раздавите!» Но смех не давал вымолвить ни слова. Брэд уже не смеялся, а хохотал. Из глаз текли слезы. Он барабанил кулаком по земле.
«Брэд, что с тобой?» — прошептал сверху Джонни.
«Неважно!» — сквозь смех выдавил из себя Брэд. «Скорее слезай с моей спины! Господи! Что у тебя за туфли? На шпильках?»
И тут ноша, давящая на спину, пропала. Джонни перебросил ногу через забор. Брэд поднялся, подставил плечо под зад Джонни. Еще усилие, и Маринвилл со сдавленным криком полетел вниз. А Брэд остался один и без подставки. Он посмотрел на забор, и ему показалось, что тот высотой футов в 20. Потом он оглянулся и увидел, что тени вновь пришли в движение, беря его в полукольцо. Брэд поднял руки и ухватился за верхнюю доску. Тут же за его спиной послышалось злобное рычание. Брэд вновь оглянулся и увидел жуткое существо, скорее отощавшего медведя, чем койота, и опять же похожего на детский рисунок. Лапы разной длины оканчиваются какими-то обрубками, ни пальцами и ни когтями. Хвост торчит из середины спины, глаза — серебряные круги. А вот клыки выглядели настоящими. Огромные клыки, торчащие из пасти. Содержание адреналина в крови Брэда резко подскочило, словно старина Док впрыснул ему лошадиную дозу. Он забыл о боли в спине и подтянул ноги к самой груди, уперевшись коленями в забор. Тут же под ним клацнули зубы, и что-то тяжелое ударилось в забор. Джонни ухватил его за одну руку, Дэвид Рид за другую, и Брэд сумел вскарабкаться выше. Он попытался перекинуть левую ногу, зацепился коленом, потерял равновесие и перевалился через забор. К счастью, приземлился Брэд частично на Джонни, а частично на свою дородную жену, так что обошлось без переломов. Потом, правда, выяснилось, что порвана рубашка, а на ногах и правой руке появились ссадины.
«Нет ли у тебя желания слезть с меня, дорогой?» — поинтересовалась дородная дама. «Если это не доставит тебе неудобств, я бы...» Брэд сполз с них обоих, лег на живот, потом перевернулся на спину и посмотрел на неестественно большие звезды. Они зажигались и гасли, словно лампочки на рождественских гирляндах, которыми каждый год украшали главные улицы маленьких городков. Звезды не настоящие, в этом Брэд не сомневался, но они висели над головой, светили с неба. Значит, и небо тоже того, не настоящее. Брэд закрыл глаза, чтобы больше не видеть ни звезд, ни неба. И тут перед его мысленным взором возник Кэрри Риптон, бросающий ему свернутый в трубочку экземпляр покупателя. Брэд увидел свою руку, ту, что не держала шланг. Вот она поднялась и поймала газету. «Отлично, мистер Джозефсон!» В голосе Кэрри слышалось искреннее восхищение. Голос этот доносился издалека, словно эхо в каньоне. А вот койоты выли совсем рядом, в лесополосе за забором. Только лес уступил место пустыне. Вой чередовался с ударами. Койоты бились об забор в надежде проломить доски. «Господи!» «Брэд!» — услышал он тихий голос Джонни.
Судя по звуку, писатель наклонился над ним. «Что? С тобой все в порядке?»
«Естественно».
Глаза он не открывал. «Брэд,
что?»
«У меня идея для фильма».
«Ты маньяк, Джон».
Глаза Брэда были по-прежнему закрыты, так проще.
«Ну так как будет называться фильм, героем которого мне суждено стать?»
«Черные люди не умеют перелезать через заборы», — ответил Джонни и загоготал во весь голос.
«В режиссеры я приглашу Марио Ван Пиблза, а твою роль предложу исполнить Ларри Фишберну».
Ван Пиблз, Марио. Родился 15.01.1957 в Мексике. Сын знаменитого чернокожего режиссера, писателя и продюсера Мелвина Ван Пиблза. Выпускник Колумбийского университета. Блестящий экономист. Сниматься начал в конце 80-х. В 1991 году дебютировал как режиссер. Фишберн Лоренс. Родился 30.06.1961. Популярный чернокожий актер театра и кино.
«Конечно!» — Брэд сел, морщась от боли, и потер поясницу. «Мне нравится Ларри Фишберн. Отличный актер. Пообещай ему $1 000 000. Кто сможет устоять?»
«Правильно, правильно!» — согласился Джонни. Он так хохотал, что едва мог говорить. Только по щекам Джонни текли слезы, и Брэд подозревал, что их причина не смех. Всего лишь 10 минут назад Кэмми Рид едва не разнесла Джонни голову, и Брэд сомневался в том, что он об этом забыл. Брэд сомневался, что Джонни вообще что-либо забывал. Возможно, потому-то он и стал писателем. Брэд поднялся, взял Би за руку и помог ей встать. Удары об забор продолжались. Не стихал и вой, изредка прерываемые рычанием. Голодные псевдокойоты не оставляли попыток добраться до своих жертв. «И что ты об этом думаешь?» — спросил Джонни, когда Брэд помог подняться и ему. Его шатнуло, но он устоял на ногах и вытер слезящиеся глаза.
«Я думаю, что перебрался через забор только благодаря этим милым зверушкам, которые остались по другую его сторону».
Брэд обнял жену за талию, посмотрел на Джонни.
«Пошли! На пути к успеху ты впервые переступил через черного человека, поэтому теперь тебе надо расслабиться. Лучшего места, чем дом, здесь для этого не найти».
Часть вторая. Тварь, проскользнувшая через калитку во двор Тома Биллингсли, напоминала детскую версию ящерицы Едозуба, которую Джеб Мёрдок сшиб со скалы, состязаясь с Кэнди в меткости стрельбы в одном из эпизодов фильма «Регуляторы». Голова ящерицы, однако, принадлежала одному из чудовищ парка юрского периода. Тварь поднялась на крыльцо и ткнулась мордой в сетчатую дверь. Она открывалась наружу, поэтому не сдвинулась с места. Ящерица начала грызть дверной косяк и сетку. Благо зубов хватало. И с тем, и с другим она справилась без труда и через образовавшуюся дырку вползла на кухню старины Дока. Гэри Содерсон почувствовал неприятный запах, ударивший ему в нос. Он попытался рукой отогнать этот запах, но тот лишь усиливался. Рука Гэри коснулась чего-то похожего на ботинок из крокодиловой кожи, очень большой ботинок, и он открыл глаза. Увидев стоящее над ним чудище, Гэри испытал скорее любопытство, чем страх, поэтому даже не закричал. На него смотрели ярко-оранжевые глаза. «Ну вот», — подумал Гэри, — «первый серьезный приступ белой горячки. Деваться некуда, теперь ему прямая дорога к анонимным алкоголикам». Гэри закрыл глаза и попытался убедить себя, что не чувствует болотного гнилостного запаха, не слышит, как скрипит хвост по линолеуму пола. Второй рукой он все еще держал холодную руку жены. «Никого здесь нет», — произнес он вслух, убеждая себя в собственной правоте. «Никого здесь нет, никого».